В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Дорогами христианства».
В ней вы узнаете об истории христианской церкви, начиная с эпохи апостолов и до наших дней, о ее победоносном шествии из первого века в век 21.
А ведь нам есть чему поучиться у наших предшественников. Оставайтесь дальше на наших волнах, и вы услышите много интересного о духовном пути наших отцов.
Ибо, зная свои корни, мы с вами гораздо быстрее достигнем единства в теле Христа, которое созидается вот уже 2000 лет.
Мы продолжаем наш рассказ о событиях в христианском мире во второй половине XI века. Это время ознаменовалось насаждением и распространением монашества на русской земле, и по сравнению с формальным обращением в христианство наших предков, совершенное князем Владимиром кровавым способом из-за политических интересов, это было положительным шагом. Из Византии с этой целью стали присылать монахов, которые могли бы создавать монашеские общины в полуязыческой стране. Одним из них был монах Антоний, прибывший из Афонского монастыря и основавший несколько отшельнических пещер, положивших начало Киевско-Печерской лавре.
Продолжателем его дела стал русский монах Феодосий. Его молодость прошла в Курске, где он, в отличие от большинства своих земляков, ревностно посещал храм, недавно перед этим построенный в городе. В этом храме было много беспорядка. Нередко основные церковные службы, литургии, не совершались по недостатку просфор для причастий. Феодосий по своей инициативе занялся этой проблемой, покупал на свои средства пшеницу, сам ее молол и испеченные просфоры приносил в храм. За это ему пришлось много вытерпеть от собственной матери, которая не одобряла такой его ревности по вере.
Услышав об Антонии и других отшельников, Феодосий решил последовать их примеру, ибо чувствовал все больше и большее неудовлетворение, наблюдая нехристианскую жизнь так называемых христиан. В это время у Антония в общине было уже 12 человек, к которым и примкнул Феодосий. Через некоторое время Антоний удалился на соседнюю гору, где вырыл себе пещеру, решив пребывать в полном одиночестве, а руководство остальными монахами поручил Феодосию, который очень ревностно следил за соблюдением монастырского устава, привезенного Антонием из Греции. Однако вскоре он стал стремиться к еще более строгой жизни, впадая в крайности. Так, например, он требовал, чтобы монахи каждый день открывали ему все свои мысли, а разговаривать друг с другом им запрещал вообще, говорить они могли только с Феодосием, отвечая на его вопросы.
Однако сам Феодосий был строг и к себе. Он вдохновлял на труд всю монастырскую общину, вставал раньше всех, ложился спать позже всех, работал больше всех, носил воду, рубил дрова, работал на пекарне. Около пещер он устроил особый дом для слепых и расслабленных, за которыми монахи молча ухаживали. Тут мы видим явное отклонение от евангельского образца. Господь вовсе не хотел, чтобы его последователи молчали. Они должны были служить и словом, и делом.
Основанная Антонием и Феодосием община в дальнейшем стала главным монастырем на Руси, и с нее брали пример другие образовывающиеся общины. В стенах русских монастырей, как и везде, впоследствии стало немало людей, пришедших туда не за святостью, а по своим личным интересам. Но также было много истинных светильников Христа, показывавших всей свою жизнью, что значит быть христианином.
А теперь посмотрим, какие события в XI веке происходили на Западе. Неожиданная смерть германо-римского императора Оттона III в 1002 году оставила его обширные владения, включавшие Германию, Италию, Чехию, Нидерланды без наследника. Императором был объявлен его родственник Генрих, отличавшийся стремлением к монашеской жизни. Аббат монастыря, в который он хотел поступить, уговорил его не отказываться от управления Германо-Римской империей.
Итальянцы тем временем решили воспользоваться сменой правительства и подняли против германцев, занимавших в империи господствующее положение, восстание, чтобы создать независимую Италию. Это восстание они приурочили к приезду в Италию Генриха, осадив его во дворце. Восстание было подавлено германскими войсками.
Император Генрих умер в 1024 году, и поскольку он был бездетным, то империя опять осталась без наследника престола. После некоторой борьбы на престоле оказался Конрад Франковский, происходивший от дочери Оттона Великого. Конрад официально подтвердил, что итальянское королевство находится в зависимости от Германии, но что действительным германо-римским императором он станет только после своей коронации в Риме, которая и состоялась на Пасху в 1027 году. После смерти Конрада править стал его сын Генрих III. При нем произошла ожесточенная борьба за папский престол. В результате этой борьбы на папском престоле оказались сразу три папы, каждого из которых поддерживала определенная группа духовенства. В конце концов, Генрих III разогнал всех трех пап и выбрал папу сам.
Кроме того, этот император решительно выступил против так называемой симонии, которая к XI веку широко распространилась на Западе. Название происходит от Симона Волхва, хотевшего у апостолов за деньги купить право раздавать силу Духа Святого. В дальнейшем симонии стали называть приобретение за деньги церковных должностей. Такие покупки стали практиковаться уже с VII века. В результате вмешательства императора Генриха III симония была значительно ограничена.
В первой половине XI века на Западе видным церковным деятелем стал Петр Дамиани. В молодости он пас свиней, затем его взял к себе в дом брат диакон и дал ему образование. Дамиани принял монашество в одном из монастырей, настоятелем которого стал в 1041 году. Поскольку он отличался необычайной строгостью к себе и другим, вокруг него стала создаваться репутация святого. Он написал книгу «Гоморры», направленную против беспорядочной жизни западного духовенства. После написания этой книги папа Стефан IX сделал Дамиани кардиналом.
Дамиани ратовал за установление целибата для всего духовенства. В XI веке подавляющее большинство западных священников и все епископы уже были безбрачными, но встречались и женатые священники, поскольку целибат на Западе официально был узаконен только в XII веке. Эти женатые священники вызывали бурную ненависть Дамиани. В своих резких выступлениях против них он доходил до неприличной грубости.
Поскольку Дамиани не видел подлинной причины падения нравственности среди духовенства и не хотел понять, что семейная жизнь не отдаляет человека от Бога, то дошел до чрезмерного аскетизма. Чтобы совсем заглушить голос своей человеческой природы, он стал слишком много поститься. Однако это не помогало ему избавиться от нечистых мыслей. И тогда он занялся самобичеванием. При этом он говорил, что если Господь и его апостолы подвергались бичеваниям со стороны своих врагов, то все истинные христиане должны сами себя добровольно подвергать истязаниям. Петр Дамиани сам себя порол, нанося удары бичом по телу.
В то время в Западной Церкви уже широко распространено учение о чистилище, по которому все абсолютные праведники после смерти сразу попадают в рай, абсолютные грешники отправляются в ад, а те люди, которые творили добрые и злые дела, должны пройти через чистилище, после чего смогут перейти в рай. Дамиани стал учить, что человек уже на земле может сам себе устроить чистилище подобными самобичеваниями и таким образом искупить свою вину. Кроме того, в XI веке стало широко распространяться учение о сверхдолжных заслугах, которое также было большим шагом, удаляющим от евангельской истины. И в укоренении этого лжеучения Дамиани также сыграл большую роль.
Первые христиане смотрели на веру во Христа как на единственное средство спасения от возмездия за грехи и на свои добрые дела как на средство выражения благодарности Христу за уже полученное спасение. Именно так и учит нас Слово Божие. В послании к римлянам говорится: «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа», через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Истинная живая вера всегда выражается в добрых делах, и, как пишет апостол Иаков, вера без дел мертва.
Однако по мере удаления от первохристианства многие христиане стали уповать не столько на свою веру в Христа и силу крови Христовой, сколько на исполнение обрядов, соблюдение постов, заступничество угодников и так далее. Западная церковь пошла еще дальше. В ней взошли семена, посеянные еще в V веке Пелагием, учившим, что человек своими добрыми делами может достигнуть абсолютного совершенства. Развивая дальше это учение, Петр Дамиани и другие богословы учили, что многие христианские подвижники сделали добрых дел больше, чем нужно для их личного спасения, и что излишек этих добрых дел может быть вменен Господом тем, у кого на суде Божьем добрых дел не хватит для покрытия их вины.
После смерти папы римского Стефана IX на папский престол взошел Лев IX. При нем кардинал Петр Дамиани продолжал свою деятельность и имел большое влияние в высших кругах Западной Церкви.
Просто годы будут отнимать. спасения благодать. Годы старость не сведут могилу. Спасения благодать, годы старость не сведут могилу.
Прослушали программу Натальи Лазаревой «Дорогами христианства». Текст читали Александр Куликов и Ирина Чернова. Храни вас Господь!
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.